Глава 9. Видение саранчи, ее появление и кладези бездны по звуку трубы пятого ангела. Стихи 1 и 2. Внешний вид саранчи. Мучение от нее людям, не имеющим на себе печати Божией. Стихи с 3 по 10. Ее царь Аполлион. Стих 11. Появление конного войска по звуку трубы шестого ангела. Описание коней и их вредоносности для нераскаявшихся людей. Стихи с 12 по 21. Стих 1. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны». По звуку пятой трубы Иоанн видит звезду, упавшую с неба. Словами «падшая с неба» тайнозритель, несомненно, хочет сказать, что и пятая казнь также происходит по попущению Божию и во время, указанное волею Божией. Этот символ становится понятным только из последующего. Звезде, упавшей с неба, дан ключ от кладези бездны, который соединен непосредственно с бездною. Самое наименование бездны есть указание на преисподнюю, где осуждены пребывать злые духи. Бездну таким образом нужно отличать от ада и от гиенны, место страданий умерших. Бездна есть место пребывания демонов, где они заключены и как бы заперты на ключ, то есть лишены свободы действия. По действию промысла Божия, павшая звезда, эта темница отпирается, и то, что находится внутри бездны, через колодезь, соединяющий бездну с поверхностью земли, получает возможность появиться над землею. Стих 2. «Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. От вышедшего дыма потемнело солнце». Правильнее не придавать самостоятельного значения этой черте символического видения и указание на потемнение солнца и воздуха рассматривать как переход к выяснению последующего. Стих 3. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Стих 4. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Стих 5. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. Стих 6. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Из дыма вышла саранча, и земля должна была принять то, что вышло из бездны. Следовательно, сама саранча, окруженная дымом, составляла то темное облако, которое омрачило солнце и воздух, и которое целиком вышло из бездны. Сходство саранчи апокалипсиса с обыкновенную саранчою не простирается далее, кроме названия, того, что и та, и другая являются громадную массою. Саранча, значит, является здесь лишь удобным символом, которым пользовались и древние пророки, и церковные писатели Нового Завета. Этой саранче дана была власть, какая свойственна скорпионам, под которую нужно разуметь не что другое, как способность скорпионов производить весьма опасное для жизни и здоровья человека ужаление. Деятельность саранчи на земле ограничивается Божией волею, и ей прямо запрещается причинять какой-либо вред растительности, а разрешается вредить только людям и только тем из них, которые не имеют печати Божией на своих челах. Саранча не могла при этом умерщвлять, но только причинять мучения, и притом только в продолжении 5 месяцев. Принимая во внимание, что действительная саранча живет не более 5 летних месяцев, лучше всего этот 5-месячный срок деятельности саранчи считать за указание на период времени, неопределенный для людей, но определенный для божественного промысла. Каковой период будет нужен для наказания и для устрашения грешников и для явления божественной правды пред глазами праведников. как указание на то, что как сама саранча, так и бедствия, причиненные ею, суть орудия казни в руках Божиих, служит то замечание, что мучения от ужаления, хотя и невыносимы, но не смертельны. Стих 7. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие». Стих 8. «И волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов». Стих 9. «На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну». Стих 10. «У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев». По своему внешнему виду саранча была подобна коням, приготовленным на войну, каковая приготовленность ограничивается лишь воинственностью их вида, и венцы на их головах были ничто другое, как те ярко-желтые, золотые 4 щупальца рожка, которыми снабжена голова обыкновенной саранчи. Очевидно, как можно думать, человеческого в головах саранчи была лишь физиономия, лицо, несколько похожее на человеческую, но устройство самой головы было саранчаобразное. Волосы саранчи были подобны волосам женщины и были совершенную противоположностью ее действительному жестокому характеру, который определяется замечанием, что ее зубы были подобны зубам льва. Как нечто неожиданное в изображении внешнего вида саранчи является ее железная броня, а также и то, что шум от ее крыльев подобен не топоту коней, но стуку колесниц. Стих 11. «Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион». Стих 12. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя». Завершительной характеристикой саранчи служит то, что она имела над собою царем ангела бездны. Здесь слово «ангел» стоит пред словом «бездна», а это последнее означает «место пребывания злых духов». Следовательно, царем над саранчой, несомненно, является посланник бездны, или, вернее, сам сатана, которому лучше всего приложим титул царя. И наименование его «Авадон», что значит «гибель», также, очевидно, употреблено здесь как указание на дьявола, который есть воплощенная гибель и смерть. Ввиду всей этой характеристики саранчи, под нею, как казнью Божией, нельзя разуметь простую поэтически-пророческую картину человеческих бедствий. Если саранча из бездны и находится под начальством сатаны, то, очевидно, она и сама – злые духи, демоны, обитатели бездны. Злые духи в конце времени, освободившись по попущению Божию из места своего заключения, то есть из состояния связанности в своих действиях, явятся среди людей для их прельщения и мучения. Эти мучения будут простираться на тех, кто не имеет силы отогнать от себя демонов. Самои же мучения от демонов можно понимать в смысле постоянного недовольства, беспокойства и искания лучшего, которые, будучи привиты людям от демонов, ужаление саранчи, сделают человеческую жизнь невыносимую. Терзание духа соединится с материальной бедственностью, которая сделается общемировым несчастьем последнего времени. Люди же благочестивые, запечатанные печатью Божией, найдут свое горе в мировой скорби и в сознании гибели грешников, искушаемых дьяволом. Эти бедствия не прекратятся до самого второго пришествия. Выражение «первое горе прошло» не значит, что по прошествии 5 месяцев будущая зловредная деятельность дьявола и демонов прекратится. Нет, эти бедствия не прекратятся до второго пришествия Господа. Иоанн имел в виду лишь себя и лишь постольку, поскольку был тайнозрителем божественного откровения. Он говорит о прекращении первого горя только в видении, или, собственно, о прекращении видения первого горя. Ему нужно было сказать это, так как он переходит к описанию следующего видения, которое он наперед характеризует как два горя, одно за другим, в их последовательности. Стих 13. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом». Стих 14. «Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». Новое горе поражает мир по звуку шестой трубы. Под золотым жертвенником, как и в третьем стихе 8 главы, разумеется, жертвенник кадильный, находившийся в святилище Скинии, и четыре рога, упоминаемые Иоанном, должны напоминать рога того жертвенника. Рога, вообще служащие символом могущества, находясь при жертвеннике, указывают на милосердие Божие. Под четырьмя ангелами, связанными при реке Евфрате, разумеются ангелы злые, а под рекой Евфратом – неточное географическое название исторической местности, так как это не соответствует бесплотной природе ангелов, но есть символ. Злые ангелы, демоны, после страданий Иисуса Христа были связаны повелением Божиим в своей зловредной деятельности. Указание же на реку Евфрат, как место их лишения свободы, говорит о том, что здесь прежде всего должна проявиться свобода их деятельности. Здесь они в другом месте, они обнаружат свои зловредные действия. При Евфрате, в нечестивом и развратном Вавилоне или в городе и местности, подобном ему по своему нечестию, злые ангелы впервые пред концом мира получат свою полную свободу в среде нечестивых, отпадших от христианской веры и ее спасительной силы. Стих 15. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей». Стих 16. «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Злые ангелы будут освобождены тогда, в тот именно час, дня, месяца и года, в который это освобождение назначено по божественному предопределению, то есть тогда, когда нечестие среди людей последнего времени достигнет высшей степени своего развития. Это время будет и временем пришествия Антихриста. Тогда по действию злых духов начнутся страшные бедствия, которые повлекут за собою смерть множества людей, третьей части их, по выражению апокалипсиса. Этим бедствием последнего времени подвергнутся даже и избранные христиане наравне с нечестивыми. Бедствия будут исходить от бесчисленного воинства, для которого четыре злых ангела будут лишь тайными вдохновителями, не исключающими собою его обыкновенных естественных вождей. Причем определенное число этого воинства, 200 миллионов, взято не в значении точного количества отдельных воинов, но в смысле неопределенного указания на его громадность. Стих 17. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. Головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера». Стих 18. «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей». Стих 19. «Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Войска эти, конечно, не беспочвенная фантазия, не символ отвлеченного понятия разрушительного влияния силы ада, но действительное войско, войско будущего. И необыкновенно оно лишь постольку, поскольку необыкновенны те атрибуты, с которыми его видит Иоанн. Разноцветные брони всадников представлялись ему в быстром переливе и как бы в смене одного цвета другим. Эта яркость блеска является отблеском того адского пламени, которое было смешением огня, горящей серой и дыма, вылетавших из уст львоподобных голов коней. И совершенно понятным становится то, как могло быть умерщвлено такое множество людей. Убитых будет третья часть всех людей. Определенное число вместо неопределенного в соответствии огню, дыму и сере, этим трем орудиям умерщвления, которыми пользовались кони многочисленного воинства. Ведь кони имели возможность, силу, вредить людям, прямо умерщвляя их, не только при посредстве своих уст, но и при посредстве своих хвостов, хотя вред людям через змееподобные хвосты был, так сказать, лишь предваряющим убиение и смерть. Как понимать эту казнь шестой трубы? Это воинство, как и саранча, есть воинство последнего времени, времени господства над миром Антихриста, посланника ада и демонов. Это те междоусобные войны, которые разумел Спаситель и которые будут попущены Богом для испытания мира пред окончательным судом над ним. Стих 20. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить». Стих 21. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Иоанн говорит, что прочие люди, то есть оставшиеся в живых после казни, не раскаялись. Здесь речь идет, очевидно, об одних нечестивых, о праведниках же умалчивается. Но умалчивается лишь постольку, поскольку они не нуждались в призыве к покаянию. Однако же и они могли подвергаться некоторому действию казни, как подвергались казням и евреи вместе с египтянами. Среди грехов упоминается идолопоклонство. Возможно ли оно в последнее время, когда Евангелие будет проповедано уже всей твари? Несомненно, возможно. Тогда будет отступление от веры, тогда под влиянием злых духов начнется новое идолопоклонство, новое идолослужение. Тогда будут изобретены новые божества и устроены новые кумиры для поклонения. Тогда первым и более распространенным кумиром будет идол Антихриста.